Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В конце ноября в Россию морем привезли 600 тонн урановых хвостов из Германии. Дальше обедненный гексафторит урана, а именно это подразумевается, когда говорят урановые хвосты, поездом должен был отправиться в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске. Пока сведений о том, добрался состав или нет, сведения отсутствуют. Во всяком случае, вот эти все данные стали известны после того, как немецкие депутаты написали в правительство Германии запрос с требованием раскрыть информацию о контракте компании «Уренко» с «Росатомом». По информации Greenpeace российского отделения, новую партию урановых хвостов отправят в Новоуральск уже 9 декабря. Экоактивисты бьют тревогу. В Россию, мол, ввозят радиоактивные отходы. Так они считают. И что этот груз очень опасен для здоровья жителей, как минимум ближайших к месту захоронения городов. В «Росатоме» же объясняют, что ОГФУ, это сокращенно объединенный гексафторит урана, это сырье, и его можно будет использовать в производственном процессе Уральского электрохимического комбината, поэтому, собственно, его туда и везут. Постараемся сегодня разобраться в этой проблеме, выяснить, насколько опасны урановые хвосты, почему Россия их ввозит и как планирует от них избавляться впоследствии. В гостях у «Радио Спутник» профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, член научно-технических советов «Росатома», доктор технических наук Александр Путилов. Александр Валентинович, приветствую вас.
Здравствуйте. Рад ответить на ваши вопросы.
Да, такое долгое вступление было, ну, чтобы ввести в курс дела, почему, в общем-то, мы взялись вообще обсуждать эту тему, почему это действительно актуально. Ну, начнем с азов. Урановые хвосты, говорим мы, вот, идя дальше, обедненный гексафторит урана, а если вот отследить вообще всю цепочку, откуда берутся эти хвосты? Что есть урановые
Давайте
хвосты?
Отследим всю цепочку, спустимся чуть ниже, до руды, и я в течение одной минуты расскажу, как вообще получается то ядерное топливо, которое загружается в атомные электростанции. Сначала идет добыча урана, горно-металлургическое производство, и получается, ну, закись-окись, порошок желтый, который называется желтый кек. И это вполне биржевой товар, им торгуют на бирже, вы можете купить себе уран, положить на склад, подождать, пока цена возрастет, и продать. Ну, если у вас есть такие возможности. Это первая стадия. Вторая стадия – это этот самый желтый кек превращают вот в самый, как вы сказали, АГФУ. То есть не АГФУ, а просто гексафторит урана. Гексафторит урана – это такие кристаллы, которые при снижение давления сублимирует и превращается в газ. При чуть-чуть там полторы атмосферы они в твердом состоянии, а чуть-чуть снизите давление, они станут газообразными. И это вторая стадия, этот гексафторит урана в центрифужном цикле разделяют на уран-238 и уран-235. Не вдаваясь в физические подробности, один 235-й делится, а второй 238-й в тех реакторах, которые сегодня есть, не делится.
Сегодня в мире?
Ну, или нет, в основном. Потому что сейчас я расскажу и судьбу, перспективу. Но пока мы спустились до руды, и вот я четыре стадии вам рассказываю. Вторая стадия – это гексафторит урана и центрифужное разделение на пятый и восьмой. Слушайте, я буду говорить пятый и восьмой, а не 238, 235. Угу. Я думаю, что все это будет понятно. Есть еще кое-какие изотопы, но для простоты я их не упоминаю. когда вы разделили и получили обогащенный урановый продукт. До какого состояния можно обогащать? Ну, до 90-95% можно обогащать. Но это оружейный уран. А гражданский уран – это до 20%. Согласно нашему действующему законодательству, до 20% этот уран может быть собственностью юридических лиц, а все, что больше 20% – собственности государства. И поэтому обогащают для энергетических целей до 3,5-4%. Это называется обогащенный урановый продукт. После чего такой процедурой делают урановые таблетки диоксида урана, которые и есть, собственно, сущность ядерного топлива. Их помещают в трубочки, называемые ТВЭЛами, потом собирают в сборочки, называемые ТВСками, и вставляют в ядерный реактор, где они работают полтора, два, иногда больше лет, и выделяют из 235-го урана соответствующее количество энергии, которые атомные электростанции превращают в киловатт-часы, а мы ими пользуемся. Вот сущность как бы процесса получения ядерного топлива. Теперь давайте посмотрим. Сама технология центрифужного разделения урановых изотопов – это очень хай-тек. И есть она… У американцев нет. Есть у нас и вот ЮРЕНКО, европейская организация, которая тоже занимается разделением этих изотопов, чтобы получать топливные композиции. Так вот, сегодня уже работает 9-е поколение этих центрифуг, а если мне не изменяет память, уже испытывается 11-е поколение. В чем разница? А вот в чем разница. Разделение изотопов урана довольно энергоемкий процесс, и, собственно, машины, они все более и более эффективно проводят этот процесс. Если посмотреть энергетику, то фактически вы на разделение урана тратите какую-то энергию. Центрифуга крутится, ну, дальше потоки идут, тратите какую-то энергию. И получаете в результате обогащенный урановый продукт, который в реакторе выделяет какую-то энергию. И ясно совершенно, что если энергию, которую вы затратили, будет больше, чем та, которая выделена, процесс будет неэффективный. Поэтому эти поколение центрифуг и с 50-х годов прошлого века и развиваются. И у нас сегодня в нашей стране 40% обогатительных мощностей мира. И очень современные. Поэтому, если мы берем эти самые урановые хвосты, которые делили там лет 10, а то 15 тому назад, то из 0,7% пятого урана, значит, 0,7% пятого и 99,3%. Так, мы могли получить, допустим, там объединенный вот этот продукт до 0,4%, иногда до 0,3%. А современные центрифуги до 0,1% могут делать. То есть, запуская этот готовый обогащенный продукт, вы получаете выделяете дополнительный пятый уран, который не могли просто технически выделить раньше наши конкуренты. И это нормальное сырье. Все, что делится, это не отходы, это сырье. Причем это международная классификация. Есть Международная организация по атомной энергии, сокращенно МАГАТЭ. И согласно ее положениям, все, что делится, не отходы. Человечество не может себе позволить считать отходами то, что дает энергию. Поэтому, ну, даже в нашем законодательстве написано, что отходы вывозить нельзя. Поэтому Гринпис и все остальные, это, они не читают законодательство. Просто не читают законодательство. Так вот.
Да, они читают его, но они уверены, что
они трактуют его в свою пользу. Я не хочу дискутировать с Гринписом, это бессмысленно. Я просто хочу сказать вам, что вы, получая этот объединенный урановый продукт, можете сделать из него часть обогащенного. А куда он потом идет? Сегодня Россия имеет 17% мирового рынка ядерного топлива. 17%. Каждый шестой реактор в мире работает на обогащенном урановом продукте в нашей стране. У нас такого ни в газе, ни в лесе, ни в нефти нет. А вот в ядерном топливе есть. Мы продаем иногда готовые сборки, иногда вот эти как бы керамические, так сказать, вот составляющие топлива. И уже на других заводах из них собирают ТВЛы, ТВСки. Это уже дело торговое. Но 17% мирового ядерного рынка занимают наши поставки. И фактически это мы торгуем хай-теком. Это не сырье, это хай-тек. Теперь давайте посмотрим. А 238-й уран, он зачем? И когда я сказал, что он не делится в современных реакторах, то это не совсем правильно. У нас есть быстрые реакторы или реакторы на быстрых нейтронах, в которых 238-й уран, захватывая нейтрон, превращается в плутоний-239, который делится. И фактически вы получаете, изменяя конструкцию энергоблока, увеличение на два порядка, не на 20%, на 2 в 100 раз, ядерного энергоресурса. Причем этот ядерный энергоресурс добывать не надо. Он лежит у вас на складе, как АГФУ. Его надо просто превратить в ядерное топливо. И такие технологии сегодня в нашей стране уже разработаны. Это так называемое МОКС-топливо или как бы смешанное оксидное уран-плутониевое топливо. И это СНУП-топливо. То же самое, только не оксидное, а нитридное. То есть эти виды топлива разработаны у нас. И сегодня, если вы залезете на сайт госкорпорации «Росатом» и посмотрите ее стратегию, то первая строка в этой стратегии называется «Развитие двухкомпонентной атомной энергетики». Что такое двухкомпонентная атомная энергетика? Ну, прежде всего, это то, что сегодня дает нам эти киловатт-часы, и то, что строится за рубежом. Это все так называемые реакторы на тепловых нейтронах или реакторы с водой под давлением. У нас они называются ВВР. За рубежом ПВР, ну, одно и то же. Так вот, сегодня у нас в стране работает два реактора на быстрых нейтронах, БН-800 и БН-600. Причем БН-600 работает уже 25 лет, больше. И фактически мы сегодня отрабатываем так называемый проект «Прорыв». С 2013 года разрабатывается новый тип, полностью безопасного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым охлаждением. И вот этот хвост, так называемое замыкание ядерного топливного цикла. То есть отработавшее, облученное топливо перерабатывается, и все, что можно разделить, снова превращается в топливо, цикл замыкается. Фактически, так сказать, вы увеличиваете на два порядка ядерные энергоресурсы. В чем сейчас проблема? В экономике. Пока проблема в экономике. То есть вот этот как бы технологический подход, с точки зрения физики все решено. Но он достаточно сложный, логистика, защита и так далее, который стоит денег. Но я уверен, что в ближайшее время мы увидим эти примеры замыкания ядерного топливного цикла, и тогда этот АГФУ превращается в источник на два порядка большего энергетического потенциала, чем пятый уран. Поэтому никто его со складов никуда закапывать не собирается. Это наше перспективное сырье. Вот я спустился на ступеньку ниже, так сказать, рассказал вам, думаю, что просто и понятно на пальцах про технологию, и объясняю, что АГФУ — это и источник пятого, и потенциальный источник вот того будущего ядерного топлива, когда будет замыкание ядерного топливного цикла. Поскольку мы дискутируем с экологами, то это замыкание ядерного топливного цикла, это двухкомпонентная будущая атомная энергетика, еще одну задачу решает, а именно, так сказать, долгоживущие продукты деления. Америций, тюрий. Вы можете в это ядерное топливо эти долгоживущие поместить, их просто выжгут нейтроны. И останутся короткоживущие продукты деления, которые просто распадутся через 10, 20, 100 лет. И фактически обосновании замыкания ядерного топливного цикла и этой двухкомпонентной атомной энергетики заложен принцип радиационной эквивалентности. Вот мы выбираем какую-то радиацию из Земли, добывая уран, и мы когда потом через какое-то время это приведем во стекло, мы ровно такой же объем радиоактивности закладываем в матушку землю. То есть мы ничего плохого для земли не делаем. Но для этого нужны вот те технологические приемы, которые я на пальцах вам попытался рассказать, для того, чтобы как бы объяснить это не одну, придется лекцию читать. Но принцип вы, наверное, поняли, что мы с вами говорим об энергетическом ресурсе, который и сегодня
я
может использоваться.
Я понял принцип, я не понял вот процентное соотношение, сколько вот этого, вот этих урановых хвостов идет в дальнейший процесс, и сколько остается, так или иначе, непереработанными отходами, даже после вот повторного.
Я еще раз напоминаю вам, слово «отходы» здесь неприменимо. А ГФУ – это не отход.
Нет, вот после
это
его
отход,
это
отход центрифужного
участия.
Разделения, но не отход атомной энергетики, а ее ядерный энергетический ресурс. Просто мы должны дождаться, пока сами аппараты будут настолько совершенны, что этот ресурс можно будет использовать, и это уже на 1000 лет вперед. Угу. Это на 1000 лет вперед. Потому что энергетический запас 238-го урана, так сказать, сопоставим со всеми нашими газовыми, нефтяными и прочими энергетическими потенциалами.
Дождаться, вот вы говорите, мы должны дождаться. О какой перспективе-то речь идет?
Значит, я думаю, что реально замыкание ядерного топливного цикла в промышленном масштабе мы увидим где-то в 30-40-х годах. Сегодня у нас есть несколько проектов, которые годятся для этого технического и технологического приема. Даже в научно-технической программе, которая утверждена, указано три типа реактора на быстрых нейтронах, которые разрабатываются. Со свинцовым теплоносителем я уже упомянул, и он сейчас проходит испытания. С натриевым теплоносителем это БН-600, БН-800 и те реакторы, которые работали, вспомним, БН-350 в Шевченко в Казахстане почти 30 лет обеспечивал водой пресной целый комплекс производственный. Ну, прошло 25 лет, он выработал ресурсы, его разобрали. То есть у нас есть хороший опыт. И сегодня дело в экономике, дело в рынке. То есть фактически, так сказать, мы должны так называемое LCOE. Что такое LCOE? Levelized Cost of Electricity. Средняя взвешенная по жизненному циклу стоимость электроэнергии. И, так сказать, она считается на весь жизненный цикл. И вы выбираете ту или иную энергетическую технологию. И вот сегодня, так сказать, это основное ограничение, которое с развитием технологий, с развитием материалов, с развитием так называемого толерантного топлива двигается вперед. Вот приведу вам один совершенно свежий пример. Журнал Scientific American, известный американский научно-технический журнал, и Давосский всемирный форум осенью этого 2019 года решили посмотреть, какие передовые технологии разработаны в нашем 2019 году. Ну, скорее, это не технологии, а технологические направления. Они выбрали по всему миру экспертов, там они дали технологии кандидаты, критерии, 4 форсайт-сессии, и в начале декабря были опубликованы результаты этой оценки. Из 10 технологических направлений 2 направления касаются энергетики. Первое направление афористично называется так. Энергетика, двоеточие. Безопасные ядерные реакторы не за горами. И второе – это накопители энергии, которые сделают современные энергетические сети. Сам факт, что 20% передовых технологий этого года касается энергетики, говорит о многом. Потому что если посмотреть остальные 8, 2 относятся к экологии, 3 – к медицине, биотехнологии, ну, к наукам о жизни, одна фотоника, одна робототехника и одна информатика. И 2 энергетические технологии, как обосновывает эксперт, а вот как. Фактически, что такое толерантное топливо? Толерантное топливо – это топливо, которое не позволит произойти эффекту Фукусимы. Это когда цирконевые оболочки взаимодействовали с водой под давлением, получался. И сегодня разработаны, испытаны разные подходы. к толерантному топливу. И покрытие, и разные другие материалы вместо циркония. Ну, разные технологические ухищрения. И сегодня это подходит к выходу. Эти технологии подходят к выходу. Значит, выберут, и тогда фактически безопасность будет обеспечена физически. Не, так сказать, системами пассивной и активной безопасности, а физически. И тогда вот эти все опасения, на которых кто только не играет. Ну, кто только не играет на Фукусиме, кто только не играет на Three Mile Island и на нашем Чернобыле. Огромное количество игроков, потому что это выгодно, не комментирую, вы все это знаете. Так вот, еще раз говорю, сегодняшние разработки показывают, что не за горами. Поэтому ответ на ваш вопрос «когда?» я вот такой 30-е и 40-е годы, угу. Я думаю.
Хорошо, 30-е и 40-е годы. Получается, что ОГФУ — это перспективное ядерное топливо.
Совершенно верно. Но потенциал ядерного топлива.
До 30-х, 40-х годов ему нужно, так скажем, дожить. Вот насколько безопасно хранится...
А в чем, собственно, проблема? Так сказать, никаких проблем с хранением дигсофторида урана нет с 50-х годов прошлого века.
То есть технология не меняется.
С 50-х годов прошлого века эти стальные цилиндры, причем они толстостенные, 16 миллиметров стали, так сказать, стоят себе под дождем и снегом, и ничего с ними не происходит. И ничего не может с ними произойти. И даже если они произойдут, ну, вылетит это, так сказать, испарится, сублимируется, и больше ничего. И там через 3-5 метров вокруг никто даже и не заметит этого. Потому что, я еще раз говорю, так сказать, как только происходит разгерметизация, дигсофторид урана возгоняется без перехода в жидкую стадию, становится газом, ну и растворяется. Сколько там в этом баллоне может быть? Ерунда. То есть с точки зрения экологии, безопасности и всего прочего, это показывает эксперимент. Не только у нас. И в Юренко, и везде этот самый дигсофторид урана хранится, потому что все же понимают, это энергетический ресурс.
Так, а у Юренко нет таких технологий, разработок
вот
реакторных?
Давайте посмотрим Юренко. Юренко в Германии, посмотрим две страны. Франция и Германия. Франция 75% ядерных киловатт-часов. Германия сказала, что в 20, там, не помню, каком-то году мы закроем последний реактор. Почему так произошло? Страны граничат рядом. Потому что в свое время пришли к власти зеленые и начали подкармливать своих, кто их поддерживал. Солнце, ветер и так далее, и так далее. А как можно подкармливать? Только из бюджета. Потому что ни солнце, ни ветер без бюджетных субсидий или без соответствующих ценовых параметров, которые оплачивает потребитель. Не выживут. Вы не забывайте, что, так сказать, есть еще один параметр у возобновляемой энергетики, который старается не упоминать. Это называется КИУМ. Коэффициент использования установленной мощности. У атомной энергетики он за 90%. Ну, у всех других тоже, может быть, под 100%. КИУМ у Солнца 11%, а у ветра 19%. И не потому, что это плохие технологии, а потому, что Солнце всходит и заходит, а ветер дует и не дует. И если вы хотите всю нашу матушку-Землю перевести на солнечную энергетику, вы будете вынуждены сделать мощности в 7 раз больше, чем будете использовать. И они все должны работать, иначе вы этот ум не получите. Кто об этом задумывался? Когда? Сегодня это не так важно, потому что этот гребешок, так сказать, покрывает базовой энергетикой, и атомной, и газовой. И поэтому это сглаживается. Как только вы мощности возобновляемой повышаете, вы должны 1 рубль или доллар вкладывать в киловатт-часы, а 7 или 6 долларов в ТИУМ. Омертвляя все ресурсы, которые должны работать, но работают в 11%, тогда, когда Солнце это позволяет. Кто об этом когда задумывался? Поэтому на самом деле сравнение энергетических технологий, а мы с вами сейчас обсуждаем это, сравнение энергетических технологий, очень многоплановый процесс, кто этим не занимается, и мы сегодня тоже в нашем университете этим занимаемся. У нас форсайт-исследования проводятся, в том числе и по вот этим направлениям, и буквально в 2018 году мы закончили форсайт-исследования по заказу нашего Министерства науки и высшего образования, так называемый форсайт технологии 2030.
Угу. Александр Валентинович, да. Сейчас мы вынуждены паузу сделать.
Давайте.
Давайте об этом расскажете.
Давайте,
после да. нее. Александр Путилов, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, член научно-технических советов Росатома, доктор технических наук. Сегодня у нас в гостях, беседуем об урановых хвостах.
Спутник «Эрудита».